Всех приветствую, даже точнее, я бы сказал так, так как вернулся на этой неделе с очень интересной поездки. Шалом, там говорят все. Шалом, все шалом, шалом. Мы, в общем, тоже немножко на эту тему подсели. Но ничего, вернулись в Россию, здесь так не говорят. Поэтому возвращаемся в родные края, в родные стены, в родное место. А, как я уже сказал, на этой неделе вернулся с поездки. И когда будут свидетельства, немножко поделюсь, расскажу, что увидел. Чего не увидел, но хотел увидеть. Я думаю, всем нам будет это интересно, потому что, наверное, каждый верующий человек стремится побывать там, о чем он читает в Библии, ну, каждый день. И когда сегодня я читаю Библию, для меня Библия вообще по-другому как-то выглядит, потому что тут упоминаются вещи, о которых ты не только слышал или знаешь, а которые ты реально видел. Это очень по-другому воспринимается. А, знаете, когда мы были там, естественно, думал, размышлял и о церкви, и читал Писание, и обратил внимание на то, о чем в Библии говорится очень много. Очень часто это можно встретить, можно увидеть. А вообще, Израиль очень интересное место, очень интересная территория, где, в принципе, собрано, или он вместил в себя разные такие вот климатические пояса. Когда ты едешь, он не такой большой, ты, можно сказать, проезжаешь все, вот, как это правильно сказать, ну, в общем, там горы, равнины, пустыня, там и тропики, все на свете там проезжаешь. И знаете, одно растение там очень часто встречается, практически везде. И о нем Библия говорит очень часто. Это терновник. Я первый раз в жизни увидел терновник, ну, настоящий, не такой. Может быть, у нас тоже есть, я не знаю, не встречал. Но такой большой, с такими огромными шипами. И он растет везде, как сорняк. То есть это такой сорняк. Если у нас сорняки там одуванчики, да, на наших садовых участках, то это терновник, это сорняк в Израиле. И Библия очень много говорит об этом. И это не случайно, потому что его там очень много, и он растет сам по себе, его не надо там выращивать, а все остальное нужно выращивать. Ни одного дерева практически нет в Израиле, которое выросло само по себе вот сейчас. То есть там все поливается, там это их запатентованная система капельками. Каждому дереву, каждому кустику. Терновник поливать не надо, он сам растет. Сам по себе, не знаю, где он там влагу берет, но он растет. Так вот, Библия очень много говорит об этом растении. И первое упоминание мы находим в книге «Бытие». В 3 главе, 18 стихе, это место, вообще 3 глава, мы знаем, это место, которое говорит о грехопадении. Когда Бог сотворил человека, когда Бог поселил их в Эдемском саду, Он дал им все необходимое для жизни. При этом поставив одно условие – не вкушать от дерева познания добра и зла. Но человек, Адам и Ева, они нарушили заповедь Божью и согрешили. И что произошло? 3 глава, 18 стих написано, первый раз мы упоминаем или встречаем слово «терновник». Написано, когда Бог дает проклятие за грех человека, Он говорит следующее – «тернии и волчцы произрастит она тебе». То есть вот… Вот это растение, это было как результат греха, это как проклятие. И это было проклятие за грех Адама и Евы. И сегодня мы также это видим как наказание, или мы понимаем, что за грех всегда есть наказание, всегда есть какое-то последствие. То есть не бывает грех без последствий, всегда есть какой-то результат. И вот в книге Бытие мы встречаем, что первым наказанием, одним из первых наказаний было то, что земля была проклята. И вот этот куст, который называется терновник, он произрастает повсеместно, как воспоминание о том, что был сделан грех. И об этом грехе говорит Библия. Но в то же время, дорогая церковь, дорогие друзья, есть место Писания, где тоже говорится о терновнике, но Библия говорит о нем немножко по-другому. Не как негативно, но более позитивно, более так вот как-то познавательно. И это место находится в Исходе. В 3 главе мы читаем, когда Бог призывает Моисея. Когда Бог призывает Моисея, что делает Бог? Как Он привлекает его внимание? Кто помнит? Да, да, горел куст и не сгорал. Какой это был куст? Это был терновник, да, то есть Бог использовал опять этот куст, который мы вот видели в книге Бытие, для того, чтобы привлечь внимание Моисея. Написано следующее, Исход 3 глава, с 2 по 5 стих. «Явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал, Моисей, Моисей. И он сказал, вот я. И интересно, почему я упоминаю и это место Священного Писания, лично чему это учит меня? Во-первых, если мы говорили о том, что куст – это как такой прообраз, этот куст – терновник, прообраз чего-то негативного, греховного, то мы видим, что Бог использует этот куст для того, чтобы привлечь внимание Моисея. И лично меня это учит тому, что Бог может использовать те обстоятельства, которые даже нам не нравятся, чтобы привлечь наше внимание. Когда человек попадает в какую-то сложную ситуацию, когда человек попадает в какую-то проблему, в его жизни что-то происходит не так, как он хочет, и ему от этого плохо, это можно сравнить и можно связать с тем, что он там грешит, неважно, все что угодно, но его жизнь сейчас большая проблема. Именно в этих проблемах человек может увидеть Бога или начать искать Бога. Подобно как Моисей увидел Бога в терновом кусте, точно так же человек, который испытывает сложную ситуацию в своей жизни, может увидеть Бога. Или начать, по крайней мере, искать Его. Лично меня это учит тому, что Бог действует через разные обстоятельства. И через что-то хорошее, когда приходит в нашу жизнь, и через те проблемы, когда мы начинаем задавать себе вопрос, что происходит, и искать Бога. Или наоборот, Бог начинает искать нас. Но все-таки, чаще Библия говорит о терновнике как о том или о последствиях греха. И мы знаем, что возмездие за грех – смерть. То есть не бывает так, что вот грешу, и проблем никаких нет. Не хочу углубляться в эту тему сегодня долго, потому что мы об этом еще будем сегодня слушать, вообще о грехе, о последствиях и к чему это приводит. Но в книге Судей, 8 глава, 7 стих, когда мы читаем историю про Гедеона, когда он победил неприятелей, и он гнался за царями, которых хотел взять в плен, и проходил один из городов, и попросил у людей пищи, и люди сказали, ну почему ты просишь у нас хлеб? Ты же еще не победил этих царей, вдруг они тебя победят, и как бы мы не будем тебе ничего давать. И он сказал следующее, используя опять упоминание об этом растении. Он сказал следующее, сказал Гедеон, Судьи 8 глава 7 стих, и сказал Гедеон, за это, когда Господь предаст Зевея и Савея в руки мои, я растерзаю тело ваше терновником, пустынным и молотильными зубчатыми досками. Очень такой сильный стих, который говорит о наказании. И на самом деле грех, он очень сильно терзает наши жизни. Если здесь мы читаем, что Гедеон будет физически наказывать тех, кто вот не помог ему в тот момент, то мы знаем, что грех, он тоже не бывает бесследным. То всегда будет какое-то последствие, всегда будет какой-то, ну, такой болезненный результат такого нашего поведения, наших поступков. И грех, он на самом деле держит, грех он не отпускает, и грех он приносит большие проблемы. То, что касается терновника, и говоря, продолжая эту мысль о грехе, очень интересный факт. Если вы подойдете к кусту терновника, ну вот видите, такие большие шипы, то вы легко можете засунуть туда руку, легко. Вот. А вот вытащить уже сложнее. То есть шипы расположены так, что они как-то вовнутрь. То есть засовываешь руку легко, вот видишь, например, что-то хочешь взять, ты берешь легко, а вытащить уже не вытащишь, потому что шипы впиваются тебе в руку. И это заставило меня тоже думать о последствиях греха, что иногда грех, может быть, в нашем понимании, мы так его умаляем, где-то относимся к нему более легко, и так начинаем с ним немножко играть, как-то глубже, но потом, когда мы хотим от него отказаться, не так все просто. Оказывается, он уже намного глубже, намного сильнее держит нас, чем нам кажется. Некое обольщение, некая иллюзия. И это все делает терновник. И все это бы было на самом деле очень страшно и печально, что на самом деле таким и является, если бы, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, гости, которые пришли сегодня первый раз на наше служение, если бы не жертва Иисуса Христа. Всякий раз, когда мы говорим о каких-то вещах, связанных с грехом, мы должны помнить, что есть Христос, который пришел в этот мир для того, чтобы умереть за наши грехи, простить нас и дать нам новую жизнь. И все это делает Бог. И в Марка 15 главе, 17 стихе, мы читаем следующее, послушайте. Это отрывок, где говорится о том, как был распят Христос. Написано. «И одели его в багряницу, и сплетши терновый венец возложили на него». Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, чему это нас учит? Если мы говорим, что грех – это как прообраз этого терновника, да? То когда Христа одели в багряницу и возложили ему на голову терновый венец, что это значит? Люди того сами не понимая, не исполнили пророчество. Они сами возложили на Иисуса Христа, по сути, грехи всех нас. Иисус не просто был в тот момент человеком, Богом, который делал, сам того не понимая, что он это сделал добровольно. Иисус Христос берет наши грехи на себя добровольно. Это Евангелие, это благая весть, о чем ни на секунду не нужно забывать. Даже если у нас что-то не получается, идет не так, как нам нужно, мы видим, что в нашей жизни есть грех, мы ни на секунду не должны забывать о том, кто готов взять этот грех на себя и изменить нашу жизнь, и повести нас в вечность, и изменить нашу жизнь, которую мы с вами проводим здесь, на земле. И тогда, когда я отдаю свой грех Христу, когда я действительно добровольно подчиняюсь Ему, и Христос ждет от меня этого подчинения, происходят большие перемены. Бог по-настоящему меняет нашу жизнь, освобождает нас от того, что нам не нужно и не угодно Богу. И что происходит в нашей жизни, в нашем сердце? Книга пророка Исаии, 55 глава. Интересно то, что, маленькое отступление, я на самом деле убедился в том, что иудеи не читают 53 главу книги Исаии. Они считают, что эту главу подкинули христиане, что вот она туда попала как-то вот случайно, да, потому что там говорится об Иисусе, а иудеи еще не приняли Иисуса. И для них христиане – это страшная секта до сих пор. Поэтому нелегко христианам там живется, как кажется, потому что они проповедуют Иисуса, а иудеям Иисус не нужен. Так вот, в Исаии, чуть дальше, 55 глава, которую, слава Богу, они читают, написано следующее, что происходит с жизнью человека, который принимает Христа, который идет за Христом. Это действительно благая весть, о чем нужно помнить постоянно. Исаия 55 глава, с 12 по 13 стих. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь перед вами песни, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника, опять, вырастет кипарис. Вместо крапивы возрастет мирт, и это будет во славу Господа, в знамение вечное несокрушимое. Бог меняет кардинально всю жизнь человека. Если раньше был терновник, мы видели только его в своей жизни, может быть, то после этого вырастет кипарис. Это прекрасное, красивейшее дерево. Бог преображает нашу жизнь. Бог меняет нашу жизнь. И об этом нужно помнить постоянно. Один умный человек сказал, что Евангелие, о котором многие из нас знают очень хорошо, даже проповедуют Евангелие, не стоит забывать проповедовать самому себе. Не забывайте проповедовать Евангелие сами себе. Потому что очень легко погрузиться в суету, в заботы, проблемы и забыть о самом главном, о том, кто дает нам жизнь. Об Иисусе Христе, который умер за грехи каждого из нас и меняет нашу жизнь и ведет нас в вечности. Давайте мы вместе еще раз помолимся, попросим, чтобы действительно в жизнях наших меньше было терновых кустов, а больше было добрых, хороших плодов. Но если все-таки мы видим, что есть то, в чем нужно измениться, от чего нужно отказаться, не пытайтесь своими силами лишь только бороться. Отдайте все это Богу. Иисус ждет, когда вы отдадите Ему свои заботы, свои проблемы, грехи и обещает изменить нашу жизнь и повести нас дальше в вечность. Давайте помолимся. Отец, мы вновь склоняемся перед Тобой в молитве и вновь благодарим Тебя за то, что Ты, Иисус, пришел в этот мир для того, чтобы простить наши грехи. Господь, мы знаем, что грех вошел из-за непослушания, и многое изменилось и в жизни, и в судьбе человека, и на нашей земле, на которой мы живем. Господь, но в то же время, Ты, видя нашу немощь, нашу несостоятельность, и имея всю любовь к своему творению, послал в мир своего Сына Иисуса Христа, для того, чтобы Он умер на кресте за грехи наши. Господь, я молюсь, чтобы каждый из нас, кто сегодня находится в этом зале, действительно вновь и вновь осознал, или, может быть, первый раз прочувствовал и понял, что сделал для нас Бог. Бог отдал своего Сына на смерть за грехи каждого. И более того, Он ожидает, что мы придем к Нему, придем ко Христу и возложим на Него, отдадим Ему все то, что нас беспокоит, все то, что нам мешает, все то, что нас останавливает, все то, что нас тормозит. Молюсь о том, чтобы Ты благословил каждого из нас помнить о Евангелии, не только теоретически, но практически использовать и применять его в своей жизни. И делиться Евангелием, и устами, и своей жизнью, и также жить по Евангелию. Господь, научи нас принимать эту благодать, о которой мы пели, благодать, которую Ты принес каждому из нас. И молюсь, прости тех, кто сейчас, может быть, видит в своем сердце, в своей жизни те терновые кусты, те колючки, те неприятные вещи, которые действительно не от Тебя, Боже, которые являются последствием, результатом греха. Я молюсь, чтобы Ты просто это все убрал и удалил. и сделал каждого из нас нового человека, угодного Тебе. Прошу, благослови во имя Иисуса Христа. Аминь.